В Москве 7 утра, в Бишкеке 10 часов, в Каракасе полночь. В эфире Марина Толкачева. Здравствуйте. В этом выпуске. Участники предвыборного митинга в США не надели масок и не соблюдали соцдистанцию. В Ираке ликвидировали 3 укрытия террористов, запрещенный ИГИЛ. Эксперт рассказал, за что могут запретить выезд за рубеж. Теперь подробнее. Почти никто из участников предвыборного митинга президента США не соблюдал рекомендации по борьбе с COVID-19. Люди были без масок и нарушали соцдистанцию, сообщает сегодня местное ТВ. Мероприятие в городе Талса в Оклахоме стало первым предвыборным во время пандемии. В том числе Дональд Трамп предложил сажать тюрьму на 1 год за сожжение американского флага. Последние недели продолжаются протесты, которые начались после смерти при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Манифестанты против расовой дискриминации сносят памятники конфедератов и иногда жгут флаги. В Китае за минувшие сутки 26 новых случаев коронавируса, а также зарегистрировано 6 бессимптомных носителей, сообщает сегодня Госкомитет по вопросам здравоохранения. Большая часть заболевших в Пекине, и связаны они с оптовым рынком. Торговые ряды закрыли 13 июня после того, как эпидемиологическое расследование выявило COVID-19 на доске для разделки лосося. Почти 300 новых заболевших COVID-19 выявлены за сутки в Израиле. Всего в списке инфицированных с начала пандемии уже 20 633. Вирус унес жизни 305 жителей страны, сообщило Министерство здравоохранения. Ведомстве добавили, сейчас 40 заболевших находятся в больницах в тяжелом состоянии. На израильской территории в конце мая вновь начался рост заболеваемости, в основном в школах. Десятки учреждений закрыты на карантин. 3 укрытия боевиков уничтожены на севере Ирака. Постройки принадлежали запрещенной группировке ИГИЛ. По ним нанесла авиаудар коалиция во главе с США при содействии правительства страны, сообщает сегодня совместная оперативная группа спецопераций. Иракские силы безопасности и сирийские демократические силы уничтожили последний укрепленный район радикалов в марте 2019-го. И террористы начали использовать укрытия в сельских районах. Не только судебные приставы могут запретить выезд за границу. Это касается тех, у кого есть долги и требования неимущественного характера. Остановят при пересечении рубежей также граждан, у которых есть допуск к гостайне и военнослужащих, сообщил заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов защиты Анатолий Миронов. Он добавил, не смогут выехать и люди, которые сообщили о себе ложные сведения при оформлении документов. Ассоциация теннисистов-профессионалов утвердила медпротокол для проведения турниров. Как сообщают сегодня СМИ, всем участникам соревнований, игрокам, тренерам, арбитрам и организаторам будут измерять температуру. Если она поднимется выше 37,8 градуса, человека поместят в карантин. Все, кто приезжает на соревнования, будут сдавать тест на COVID-19. Его нужно пересдавать каждые 4 дня. Ранее ассоциация объявила, мужской турнир, приостановленный из-за пандемии, возобновится 14 августа в Вашингтоне. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио «Спутник».
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всех приветствуем. И начнем мы сегодняшнее обсуждение с последних новостей о коронавирусе. Приветствую, Дарья.
Приветствую, Никит.
По данным университета Хопкинса, число жертв коронавируса в мире превысило 460 тысяч человек. За последние сутки эта скорбная статистика пополнилась на 6 716 человек. Всего же в мире инфицированных насчитывается 8 663 135. Из них на Соединенные Штаты Америки приходится более 2 220 000. Они по-прежнему по-прежнему остаются лидерами в этом антирейтинге. А в Штатах самое большое число выявленных заболевших и самое большое число сделанных тестов на COVID-19. А вот лидером по смертности в процентном соотношении неожиданно стала Бельгия. Число смертей в процентном соотношении к числу заболевших там превысило 16%.
ВОЗ предупреждает о новой опасности. Выдыхать еще рано. Эпидемия начала набирать обороты на Ближнем Востоке и в Южной Азии, а также эпицентрами остаются Северная и Южная Америки. Как отмечают в организации, понятно, что многие люди уже устали от пребывания дома. Можно понять и желание стран открыть свои общества и экономики. Однако стоит соблюдать крайнюю бдительность и продолжать борьбу с инфекцией с помощью мер предосторожности, которые нам известны. Маски, перчатки, социальная дистанция. Глава ВОЗ также упомянул, что особенную опасность вирус представляет для беженцев, у которых нет доступа к необходимым санитарным условиям и другим благам.
С нами на прямой связи доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, приветствуем вас.
Владислав Евгеньевич, ну вот немножечко по статистике. Насколько это действительно серьезная статистика или все-таки относительно, да, там, по сравнению с количеством проживающих на планете, это, в общем, не так уж и страшно?
Один маленький, так сказать, замечание вот по поводу терминов, потому что это важно, чтобы правильно понимать на статистику. Отношение количества выявленных зараженных количество умерших от болезни, количество выявленных зараженных, это называется летальность. Ну, в принципе, а вот а смертностью это называется отношение погибших ко всему населению, к города, региона, территории, там, страны. Да? Значит, соответственно, если ко всему населению, то процент погибших будет меньше, это вроде как легче. И еще одно такое вот замечание вот существенное. Мы говорим, мы знаем точно, что количество реально зараженных, ну, я думаю, что раз в 8, а то и в 10 больше, чем количество выявленных. Вот кому анализ поставлен, да, сделан, и у них вирус. То есть реально носителей вируса гораздо больше, как раз за счет вот этих бессимптомных носителей. То есть не 8 миллионов в мире, я думаю, что не меньше 50. В общем, это легче жить, потому что вот цифры и летальности, и цифры там, передачи, они все гораздо меньше. Там не 5%, а может быть 1%. Вот так вот, да? Это первое. Теперь второе. Чего бояться? Бояться, собственно, резко снимая тормоза, отпуская, да, вот, прекращая все меры, ограничивающие контакты людей, может привести к тому, что вот воспламенится то, что осталось, как сказать, недогоревшим, извините за такое сравнение. То есть те люди, которые еще не контактировали с вирусом, вот они могут как раз за счет них, а их много, вот может начаться именно бурная вторая волна, и тогда система здравоохранения может не справиться с наплывом тяжелых пациентов, и это поднимет цифры, ну, и летальности, и смертности. Вот. Это второе замечание такое, что, может быть, в Бельгии за счет этого и произошло.
Владислав Евгеньевич, ну вот мэр Москвы Сергей Собянин сейчас обратился к работодателям с просьбой максимально все-таки пока оставлять людей на удаленке, чтобы не привело вот к повторной вот такой вот вспышке. Мы, кстати, продолжаем работать в прежнем режиме. У нас ничего не изменилось, несмотря на то, что сняли уже практически все ограничения, да, по крайней мере, пропускной режим уже точно отменен, и можно спокойно передвигаться, да, по Москве. Ваши рекомендации в данной ситуации именно людям?
Смотрите, вот еще пришло сообщение. Всем было очень вот интересно, остается ли иммунитет у переболевших. И, то есть, хочу сказать, что это не равно антителам. Антитела не всегда говорят о том, что иммунитет именно защитный и предохраняет от повторного заражения. Вот получается так, что и даже эти антитела держатся 3-4 месяца, не больше, после переболевания. И вот сегодня пришло сообщение. Если оно подтвердится еще там, ну, как минимум из двух источников, то это будет, ну, так печально, потому что те люди, которые будут рассчитывать, что вот у них все прошло, они переболели теперь навсегда от вируса. Нет. Вот может быть повторное возражение, и тоже это, так сказать, немножечко сдерживает ограничительные меры. А рекомендации такие. Значит, конечно, самая, так сказать, заражающая доза – это расстояние и больные вот люди. Если чувствуете на себя простуженными, никуда не надо ходить, надо делать анализ и смотреть. При том, что анализ я бы еще посоветовал специалистам. Сейчас уже нужно начинать делать не только на SARS-CoV-2, а еще и на грипп, потому что грипп никто не отменял. И, в общем-то, он может тоже быть, и тоже не менее тяжелый. А лечение другое. А уж не говоря там про ближайшую уже, ну, близкую осень, когда может быть и грипп, и SARS одновременно. Поэтому вот диагностировать нужно и то, чтобы понять, это что же у человека.
Владислав Евгеньевич, возвращаемся назад к иммунитету, к антителам. Так, вы меня сейчас немножечко напугали. В таком случае вакцина-то возможно?
Вот вакцина, да, это вы правы абсолютно, потому что на самом деле, ну, возникают вопросы к тому, насколько перспективна вакцина и насколько она будет защищать. Это правда. Будем вот ждать все-таки сообщений. Вот для этого очень важны вот тесты на антитела, которые сейчас вот массово делаются, да, для чего? Для того, чтобы увидеть вот эти вот люди, у которых антитела, будут ли они болеть повторно. Ну, вот это, то есть, это вот та информация, которая вот как раз и нужна будет по поводу вакцины, ее перспектив и вообще состав этой вакцины. То есть, это очень ценная эта информация о возможности повторного заражения.
Владислав Евгеньевич, что касается вакцины, мы знаем, что от гриппа прививают, ну, где-то сентябрь-октябрь, да, никак не в пик эпидемии. И все специалисты говорят, что в пик эпидемии прививаться бесполезно. Надо это делать сильно заранее, чтобы организм, чтобы появился вот этот вот самый иммунитет, чтобы эта вакцина, эта прививка усвоилась организмом, и чтобы в пик эпидемии, когда и так идет со всех сторон возможность, да, заразиться в случае, а тут еще и организм будет ослаблен вот этой самой прививкой, то, в общем, это все даже отчасти вредно. А вот что касается вакцины от COVID-19, да, нам ее обещают где-то, ну, ориентировочно, там, сентябрь-ноябрь, да, вот, ну, где-то сентябрь. А вторую волну предрекают на ноябрь-декабрь. Не поздновато будет вакцинироваться?
Да вообще об этом рано говорить. Когда будет вакцина, когда она пройдет все испытания, они окажутся положительными, тогда это можно будет говорить о вакцинации против ковид. Что касается там такого, я бы сказал, ну не совсем однозначного толкования, как когда вакцинироваться. Вакцинироваться можно всегда. Но надо понимать, что пик, не пик, это не имеет значения. Важно, чтобы человек был здоров, и врач должен это видеть, кого он вакцинирует, без температуры, там, без каких-то признаков заболевания. А иммунитет наступает через 2 недели. Вот через 2-3 недели он наступает. Поэтому это не имеет значения, что там, как, если человек уже на здоров, он может вакцинироваться когда угодно. Вот так.
Владислав,
а как они там столкнутся, эти вакцины, это давайте подождем, посмотрим. Я уверен, что у нас волны и как таковой это не будет. Будет просто медленный спуск вот с горки того плата, который мы сейчас достигли.
Ответьте, пожалуйста, на банальный вопрос. Мне кажется, многим будет эта информация так или иначе все равно полезна. Помнится, были новости в свое время, я не знаю, насколько это были серьезные исследования, но, в общем, выяснялось, при каких температурах вирус выживает на поверхностях.
И активен.
По-моему, да, там 50+ градусов по Цельсию. И вирус там жил какие-то считанные минуты. Вот тот факт, что установилась в европейской части России такая жаркая погода, это хоть как-то положительно влияет на распространение вируса, да? Или нет?
Даже не знаю, что сказать, потому что на самом деле, с одной стороны, вроде как да, а с другой стороны и нет. Потому что температура, ну как она может повлиять? Если где-то влажность, скученность в каком-то о помещении и так далее, то это да. Там просто передать. А что касается температуры, ну люди же не греются. А на улице вирус, он и так передается на слабо, потому что, ну, ветром все уносится, и доза заражающая никакая. Вот так. Поэтому лето, я думаю, не сильно повлияет.
Угу. Спасибо большое вам.
Даже лучше будет, я хочу сказать, что витамины, пища, солнце, ультрафиолет, загар – все это повышает иммунитет и делает организм более устойчивым вообще ко всем вирусам. Хочу еще сказать, что никто не отменял летнюю заразу, которая кишечная, ротавирусы, энтеровирусы, дизентерию и так далее. Поэтому не пробуйте фрукты на базаре, так может и ковид передаваться, чего угодно. И мойте фрукты и руки.
Благодарим вас. Благодарим. Спасибо вам, Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, отвечал на вопросы «Радио Спутник» в прямом эфире.
Коронавирус. Без паники.
Во время ограничительных мер из-за коронавируса будьте особенно бдительны. Не открывайте посторонним дверь и не доверяйте звонкам с неизвестных телефонов. Никому не сообщайте персональные данные, реквизиты и пароли от банковских карт. А при сомнениях лучше перезвоните сами в нужную организацию, банк или поликлинику для проверки информации. Предупредите старшее поколение о возможных ухищрениях мошенников. Будьте здоровы!
Слушайте «Радио Спутник».
Дональд Трамп считает своими ближайшими друзьями Синдзо Абе и Бориса Джонсона, пишет Guardian со ссылкой на книгу бывшего советника Трампа Джона Болтона. А вот Эммануэль Макрон у президента США не в фаворе. Трамп считает, что француз портит все, к чему прикасается, отмечает в своей книге Болтон. Очередной потенциальный бестселлер о закулисье американской администрации называется «Комната, где это произошло. Мемуары из Белого дома». Книга должна быть опубликована на следующей неделе, но Минюст США всячески препятствует ее выходу.
Администрация утверждает, что в мемуарах содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал с Белым домом содержание. Издательство заявляет, что книга уже отпечатана и разошлась, хотя и не поступила в продажу, так что приостановить публикацию де-факто нельзя. Накануне судебного слушания несколько изданий опубликовали выдержки из книги, которые содержат резкую критику Трампа.
Отношения нынешних президентов США и Франция переживали разные периоды. Так, на совместной конференции в августе прошлого года оба лидера обменялись крепкими рукопожатиями. Макрон тогда назвал Трампа своим другом, но уже в декабре президент Франции заявил, что мозг НАТО мертв, намекая на лидерство Трампа.
Президент США назвал такие комментарии оскорбительными и чудовищными в своем стиле, но уже после очередной встречи в Лондоне настроение Трампа поменялось. Тогда он сказал, что Макрон хочет лучшего для своей страны, и Франция нуждается в НАТО, как никто, цитирую Трампа.
В прямом эфире «Радио Спутник» старший научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, американист Александра Филипенко. Александра Александровна, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, Трампа действительно так нервирует месье Макрон, или Болтон просто гонится за тиражом, вот вставляя такие жесткие формулировки? Это мы еще в эфире смягчили, там цитата несколько более жесткая по отношению к Макрону.
Да, но тут, можно сказать, и первое, и второе верно в этой ситуации, потому что, во-первых, я хочу просто обратить внимание, что название «Комната, где это произошло», «Room where it happened», это название песни из мюзикла «Гамильтон», суперпопулярного мюзикла бродвейского, который по всему миру и в Европе прошел. То есть это изначально такая отсылка к шоу, это изначально отсылка к чему-то, ну, можно сказать, действительно популярному и так далее. То есть действительно Болтон сразу названием книги заявляет о том, что это будет что-то сродни бродвейскому мюзиклу, это будет что-то такое же потрясающее и то, что все захотят услышать. Одновременно мы знаем, что Дональд Трамп, он человек резкий, и действительно можно себе представить легко, что он использует такие выражения, тем более, что и в Твиттере, и вообще в общественных выступлениях мы часто слышали, что он может о ком-то очень-очень резко высказываться. Ну, как действительно не политик, а как шоумен настоящий, то есть он уже теперь вынужденно стал политиком. Изначально он шоумен. Конечно, он не привык к дипломатическому общению, не привык к тому, что нужно как-то особенно выбирать выражения. Поэтому я думаю, что и то верно. Но, в общем, Болтон действительно явно намекает на то, что вся книга – это некоторое шоу.
Трамп действительно в Макроне что-то не устраивает? Или вот все вот эти вот его выпады в адрес французского президента – это такие, скажем, ну, ситуативные истории, что вот что-то он там сказал, сделал, Трампу не понравилось, он по нему проехался катком, ну и как в том анекдоте, да, я человек не злопамятный, я делаю зло и забываю, и идет дальше, да, или все-таки зуб-то имеет на мсье Макрона и все-таки как-то его недолюбливает по каким-то причинам, и если да, то по каким?
Ну, то, что касается Макрона, тут действительно у них явно какие-то, это может касаться каких-то, может быть, личных, в личном общении. А Макрон, в принципе, известен как раз тем, что он такой классический политик. Он как раз вот тот самый образ политика, с которым Трамп всегда пытался бороться внутри США. То, что Трамп заявлял, что мы должны осушить Вашингтонское болото. Это был один из лозунгов его предвыборной кампании. А Макрон – это такой идеальный выразитель, идеальный образ политика. Он совсем учтивый, он дипломатичный, он и так далее, и так далее. Он очень такой, вот действительно то, что для Трампа является красной тряпкой для быка. Помимо Макрона, Трамп точно так же вот недолюбливает Джастина Трюдо. Не знаю, может быть, у него какие-то немножко к франкоговорящим какие-то у него предрассудки, но тут это скорее шутка. Но действительно, вот Джастин Трюдо и Эммануэль Макрон, они у Трампа вызывали какие-то очень чувства сильные, поскольку про них обоих он действительно довольно-таки резко высказывался. И с обоими у них такая, ну, любовь-ненависть, можно сказать. То Трамп говорит, что «Ой, какой замечательный, какой прекрасный мой друг», а то вдруг действительно, как вы сказали, проходится катком. Вот, поэтому здесь все вместе. Но то, что касается Макрона, он действительно образ такого вот идеального политика европейского. То, что Трампу как раз просто не нравится, и то, с чем он собирался бороться внутри США.
А может быть, просто тот факт, что Макрон, в отличие от многих других лидеров европейских государств, не стесняется заявлять какие-то вещи, которые, в общем-то, по ту сторону океана не очень нравятся и не очень хотелось бы вообще слышать эти вещи, там, про какие-то, может быть, независимые военные силы в Европе. Mm-hmm. То есть это намек на то, что, в общем-то, гегемония США ставится под вопрос. Ну, как минимум, просто в дискуссии.
Как пример, да. Вот это высказывание, что мозг НАТО мертв.
Да, да, конечно. Тут надо сказать, что, конечно, Макрон хотел бы видеть Францию гораздо более сильным игроком на международной арене. И в отличие от предыдущих президентов, он всячески старался предпринимать к этому активные шаги. И, в общем, говорить о такой более глубокой европейской интеграции вне, ну, без участия США, естественно, если мы говорим исключительно о Европе, и о том, что вообще Европе нужно играть большую роль в НАТО. Это действительно тоже такой важный момент, но это началось как раз после уже того, как Дональд Трамп начал такие выпады, можно сказать, в сторону французского президента. Но действительно, Макрон хочет видеть Францию гораздо более важным игроком на международной арене, потому что когда мы говорим про ЕС и отношения ЕС и США, в первую очередь мы вспоминаем Германию, но не Францию, Великобританию, естественно, ну, уже не про ЕС, но, по крайней мере, про Европу. А то, что касается Франции, Франция всегда была такой, в общем, немного причиной для шуток для Дональда Трампа. Он, кстати говоря, говорил и о том, что как Франция сдалась во Второй мировой войне и так далее. То есть, в общем, это было действительно такое, ну вот, мол, Франция, она не так важна, может быть, как другие какие-то европейские страны. Ну, соответственно, для Эммануэля Макрона это, в общем, вызов. И, конечно, его заявление, соответственно, о том, что его слова касательно того, что мост НАТО мертв, это как раз действительно реакция на такое немножко пренебрежительное, может быть, отношение Трампа к Франции. Вот. Но надо сказать, что Трамп, Дональд Трамп, опять же, в книге Болтона там указано, что Дональд Трамп считал, спросил, точнее, Финляндия является ли частью России. То есть он действительно не то чтобы глубоко сведущ, скажем так, в европейских делах, согласно книге Болтона, по крайней мере. Но в любом случае, даже вот так, то, что он знает о Европе, Франция для него кажется каким-то второстепенным игроком. Это, конечно, Макрону не могло нравиться.
А на ваш взгляд, книгу-то все-таки в свет выпустят, нет?
Ну, во-первых, она уже есть у очень многих, она уже была разослана действительно во многие журналы, у многих общественных деятелей она уже есть, но если не будет судебного процесса быстро, то, конечно, выпустят. Я предполагаю, что выпустят, поскольку при всем том, что было заявление Белого дома о том, что действительно там содержатся секретные сведения, был вопрос, просьба разъяснить, какого рода секретные сведения, то есть к чему относящиеся. На что Дональд Трамп ответил, что любой разговор со мной – это top secret, это совершенно секретно. То есть ничего конкретного, никаких конкретных обвинений, никаких конкретных примеров того, хотя бы к чему, что может угрожать национальной безопасности США, что мог там опубликовать Болтон, пока этого мы не знаем, есть ли там действительно что-то и знают ли что-то об этом в Белом доме. Ну, в любом случае, предполагаю, что, учитывая, что книга была уже напечатана, действительно разослана и действительно цитирована уже многими-многими изданиями, то сейчас уже сложно представить, что ее не издадут.
Судя по вот этим цитатам, которые распространяются СМИ, Болтон в книге называет лучшими друзьями Трампа среди политиков Бориса Джонсона и Синдзо Абе. Почему, как вы считаете, их политический курс Трампу угоден? И что конкретно может нравиться американскому лидеру в премьерах Великобритании и Японии?
Или понравились рукопожатия крепкие?
Да, вот рукопожатие – это очень важно для Трампа, действительно. Но то, что касается Бориса Джонсона, действительно, его политическая линия, его политика, в принципе, схожа с тем, что предлагает Дональд Трамп для США. Вот Борис Джонсон предлагает вот такая концентрация на внутренних вопросах. Британия, прежде всего, можно так это назвать, а тут США, прежде всего, выход из Европейского Союза. И главный вопрос, который нравится Дональду Трампу и в Борисе Джонсоне, и в Синдзо Абе, они оба придерживаются такого взгляда, что международные организации не наднациональные, ну, такие как НАТО, такие как ЕС, такие как ООН, даже, они не должны каким-то образом диктовать, скажем, другим странам, членам этих организаций, как действовать на международной арене. То есть это правило такого суверенитета. Вот страны суверенны абсолютно, и они имеют право действовать согласно их видению. Они не должны, так сказать, опираться и отталкиваться от того, что им говорят какие-либо международные организации. Кстати, вот эта вот история с ВОЗ, Всемирной организацией здравоохранения, она вполне вписывается в эту концепцию Трампа. Это такой взгляд, это политики-реалисты, такое направление политическое. Как раз Борис Джонсон, к нему относится Синдзо Абе в меньшей степени, но тем не менее тоже. Поэтому это такие принципиальные некоторые вопросы, которые Дональду Трампу нравятся, вот такие общие вопросы, совсем теоретические, которые вот ему приятно, ему нравятся. Одновременно Борис Джонсон, я предполагаю, ему нравится лично, потому что Борис Джонсон тоже такой своеобразный шоумен, при том, что он политик, но он, тем не менее, известен какими-то своими яркими выступлениями, действиями, и его часто называли британским Трампом. Что, конечно, Дональду Трампу тоже должно нравиться.
Благодарим вас за комментарии. Александра Филипенко, старший научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, американист, была с нами на прямой связи. В студии работали Дарья Чередник и Никита Воронков. Спасибо.
Вы слушаете «Радио Спутник». День в истории.
Остров Призрак. 21 июня 1900 года из Кронштадта на поиски земли Санникова вышла шхуна «Заря» барона Эдуарда Толя. Экспедиция никакой земли не нашла, а сам барон погиб, В 1938 году ученые доказали, что Земли Санникова не существует. Она, как и некоторые другие арктические острова, была сложена не из скал, а из вечной мерзлоты, поверх которой лежал слой занесенного с материка грунта. Лед растаял, и остров исчез.
Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник». «Радио Спутник» можно не только слушать, но и читать, смотреть и комментировать. Наш адрес в интернете – radiosputnik.ru.
Да, есть интернет!
«Радио Спутник». Новости.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Васильев. Три человека погибли и еще столько же тяжело ранены в результате нападения мужчины с ножом в английском Рейдинге. Накануне вечером в городском парке злоумышленник набросился на прохожих. Полиция задержала подозреваемого, им оказался 25-летний выходец из Ливии. На данный момент в Скотланд-Ярде не рассматривают этот инцидент как террористический, однако сотрудники контртеррористического подразделения присоединились к расследованию. Сажать в тюрьму на один год за сожжение американского флага предложил Дональд Трамп. Он выступил на предвыборном митинге в Оклахоме. Так президент отреагировал на то, что в последнее время во время протестов против расовой дискриминации хулиганы в разных городах США свергают с постаментов статуи конфедератов и жгут флаги Соединенных Штатов. «Миф о граде на холме мертв», написал в своем твиттере российский сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал снос протестующими в США памятников видным историческим деятелям. По мнению парламентария, после такого вандализма вряд ли кто-то захочет поставить Соединенные Штаты в пример другим странам. «Град на холме» — это библейское выражение, используемое как метафора исключительной роли в США. В современном контексте оно применяется американскими политиками для обозначения своей родины как маяка надежды для всего мира. Украинские военные трижды за сутки нарушили перемирие в Донбассе. Силовики обстреливали из минометов населенные пункты Нижнее Лозовое и Донецкий, которые контролируют Луганская Народная Республика, пишет РИА Новости. По территории ЛНР было выпущено более 25 снарядов. Референдум по поправкам в Конституцию вновь предложил провести японский премьер. Синдзо Абе хочет, чтобы плебисцит состоялся до истечения срока полномочий политика, то есть до сентября следующего года. Впервые Абе высказал подобную идею еще прошлым летом. Глава правительства пытается добиться упоминания в основном законе сил самообороны Японии, чтобы их существование никто не мог назвать антиконституционным. В свою очередь, КНДР и Южная Корея боятся, что Токио таким образом пытается возродить японский милитаризм. 26 новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Китае. Большинство заразившихся – жители Пекина. Новая вспышка эпидемии началась в китайской столице на прошлой неделе. COVID-19 был обнаружен на разделочной доске на крупном оптовом рынке. Товары с него доставляются по всему многомиллионному городу, пишет РИА Новости.